эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 19 часов. С вами сегодня Александр Касаткин. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. Сегодня опубликован новый доклад Хаммерберга.
В докладе описывается июльский инцидент с активистом Тимуром Сховребовым.
В азербайджанском городе Закатале объявлена война всем, кто носит бороду.
Полиция задерживает бородатых мужчин, отводит их в участок и насильно сбривает бороду.
Сегодня 4 года со дня убийства в Москве журналистки Анны Политковской.
Приближение к заказчику преступления по-прежнему пока покрыто абсолютным туманом.
Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях Томас Хаммерберг представил новый доклад по результатам визита в Грузию. В Тбилиси прошла акция предпринимателей. Служба безопасности Израиля задержала имама мечети Назарета. Комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг представил новый доклад по результатам последних визитов в Грузию. В докладе отмечается, что подавляющее большинство этнических грузин, вынужденных покинуть Южную Осетию в 2008 году, так и не смогли вернуться в свои дома. В докладе Хаммерберга говорится, что люди, которые остаются под арестом за пересечение административной границы, должны быть освобождены. В сегодняшней акции протеста у здания парламента Грузии участвовали несколько сот предпринимателей. Они протестовали в связи с задержанием 170 индивидуальных предпринимателей, занимающихся импортом товаров из Грузии, из Турции. Как пояснили в Министерстве финансов, задержанным инкриминируется сокрытие налогов и фальсификация документов. Однако подозреваемые свою вину отрицают. Инициатором акции стал один из лидеров консервативной партии Александр Шаламберидзе. Он заявил: «Произвол властей переходит все границы. Разве можно арестовывать одновременно 170 предпринимателей?» На митинге принята резолюция с требованием немедленно освободить предпринимателей или, по крайней мере, изменить им меру пресечения. Министр образования и науки Грузии Дмитрий Шашкин находится с визитом в Эстонии. По информации пресс-службы грузинского министерства, Шашкин уже встретился с эстонским министром образования и обсудил с ним возможности сотрудничества и обмена опытом. Грузинский министр отметил, что Эстония особенно отличается успехами в сфере инновационных технологий, и ее опыт будет немаловажен для Грузии. На встрече также обсуждались проведенные обеими сторонами реформы в систему образования и возможности сотрудничества Тбилисского университета и университета Тарту. 7 сентября утром, примерно в 9 часов по местному времени, в Тбилиси произошло землетрясение. По информации Центра сейсмологического мониторинга Грузии, эпицентр землетрясения находился примерно в 17 километрах от столицы, в окрестностях Мцхета. Сила подземных толчков в эпицентре составила 3,5 балла, жертв и разрушений не зафиксировано.
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня в Швеции была присуждена Нобелевская премия по литературе за 2010 год, сообщает корреспондент Скандинавии Сергей Джанян.
Нобелевская премия по литературе за 2010 год присуждается перуанскому писателю Марио Варгасу Льосе за детальное описание структур власти и яркие картины сопротивления, бунта и поражения личности. Сообщил постоянный секретарь Шведской академии Петер Энглунд. 74-летний перуанский прозаик, драматург и политик Марио Варгас Льоса прославился своим романом «Город и псы», написанным в 1963 году и ставшим культовой книгой для молодежной читательской аудитории. Среди других известных романов писателя – «Зеленый дом», «Щенки», «Разговор в соборе». Марио Варгаса Льосу считают одним из ведущих латиноамериканских прозаиков XX века и ставят в один ряд с такими новаторами, как Хорхе Борхес, Габриэль Гарсия Маркес и Хулио Кортасар. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Токсичные отходы, вылившиеся из резервуара на алюминиевом заводе на западе Венгрии, попали в рукав одного из притоков Дуная, Мушини-Дунай, в 10 километрах от главного русла реки. Специалисты Евросоюза опасаются, что загрязнение распространится на другие европейские страны. Ранее в четверг венгерский министр по защите окружающей среды Золтан Илиш заявил, что он на ликвидацию последствий экологической катастрофы может уйти год. В понедельник в результате повреждения резервуара на глиноземном заводе в районе районе венгерского города Калантар жидкими токсичными отходами. Залито 7 населенных пунктов, 4 человека погибли, десятки получили ожоги. Служба общей безопасности Израиля задержала в среду имама мечети Назарета, сообщает корреспондент в Израиле Элла Котлер.
Служба общей безопасности Израиля задержала имама крупнейшей мечети Назарета по подозрению в поддержке террористической группировки и планировании незаконной деятельности. Имам Низам Абу Салим – личность, хорошо известная в Израиле. В прошлом году он призывал мусульман не пустить в Назарет папу римского Бенедикта. Как отмечает радиостанция «Коль Исраэль», задержание имама связывают с арестом в июле этого года группы молодых израильских арабов, вошедших в контакт с оперативниками Аль-Каеды и исламистскими боевиками в Сомали. Коль Исраэль подчеркивает, что на имама не раз жаловались мусульмане, живущие в городе, утверждая, что он склоняет молодежь к экстремизму. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
В городе Карачи на юге Пакистана не менее 7 человек, по последним данным, погибли, десятки ранены в результате двух взрывов, которые произошли у входа в суфийскую мечеть вечером в четверг, когда в здании находились сотни людей. По предварительным данным, взрывы совершили смертники. Последние месяцы в Пакистане произошло несколько нападений на суфийские святыни, самым кровавым из которых стал июльский теракт в городе Лахор, когда погибли 47 человек. Крушение вертолета Национальной гвардии Таджикистана в Варажском районе республики в среду погибли, по предварительным данным, два заместителя командующего ведомства. Об этом сообщили в силовых структурах страны. Ранее стало известно о гибели по меньшей мере 28 человек. В тот же день на востоке Таджикистана подорвался на мине военный автомобиль, погибли 6 военнослужащих. Последние 2 недели в Варажском районе республики проводится крупная спецоперация против группы боевиков, напавшей на военную автоколонну.
Из нашей студии с новостями была Любовь Поматова. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню также, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. И мы переходим к подробностям и анализу событий сегодняшнего дня и дней минувших. Комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг опубликовал сегодня свой ежегодный доклад по ситуации в Грузии после августовской войны. О некоторых аспектах этого доклада расскажет наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Неподалеку от Гори, вдоль центральной автотрассы, соединяющей Западную Грузию с Восточной, тянется вереница одноэтажных, построенных по типовому проекту, домиков с красными крышами. Они, как солдаты одной роты, выстроены в ровные ряды. Посторонний человек там может легко потеряться, не найдя между домами никакой разницы. В этих поселках живут люди, бежавшие из Южной Осетии и Кадори после августовской войны. Получили они свое название от находящихся неподалеку старых грузинских деревень, вроде Цировани или Шавшвеби. Но сами жители разные уголки поселения разделяют по названиям своих родных сел – Курта, Эредви, Ачабети. Положение жителей этих поселений стало одной из тем в ежегодном докладе комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммерберга. По его утверждению, несмотря на то, что дома были выстроены во впечатляюще быстрые сроки, проекты оказались не вполне удовлетворительными, из-за чего жителям часто приходится сталкиваться с бытовыми проблемами, к примеру, с отсутствием туалетов и ванн или с постоянно протекающими крышами. Но, как пишет Хаммерберг, основной проблемой тамошних жильцов остается нехватка продовольствия. Проще говоря, там встречаются люди, которым нечего есть.
Жители некоторых новых поселений имеют ограниченный доступ к снабжению продуктами питания, в основном из-за отсутствия наличных денег, что связано, помимо прочего, с весьма ограниченными возможностями получения средств к существованию, больших расстояний до ближайшего рынка и ограниченного доступа к обрабатываемой земле или отсутствия воды для орошения.
Говорится в докладе Хаммерберга. Комиссар отмечает, что подобные проблемы удалось решить, например, в Цировани, где власти основали административные органы, открыли малые предприятия и школу. Проблемы с едой есть и в грузинских селах, расположенных вдоль административной границы, пишет Хаммерберг. Уже 2 года многие проживающие там люди не могут попасть на свои сельскохозяйственные угодья, которые после войны оказались по ту сторону российских пропускных пунктов. Для многих из них урожай с нескольких яблонь был единственным источником дохода. Хаммерберг отмечает и проблемы проблему с доступом к медицинскому обслуживанию. Вот что по этому поводу говорится в докладе.
Многие жители рассказывают, что они не могут заплатить за лекарства. Жители этого региона постоянно выражают потребность в психологической помощи. Органы власти и международное сообщество должны принять более решительные меры по удовлетворению этих потребностей.
Во время одной из встреч с региональным руководством Шидакартли Хаммерберг посоветовал им оказывать больше социальной помощи населению приграничных сел. Комиссар отмечает, что власти уже приступили к выполнению этой рекомендации и перераспределили бюджетные расходы региона. Говоря о Южной Осетии, Хаммерберг называет проблемы, которые де-факто власти создают местному гражданскому обществу. В докладе описывается и июльский инцидент с активистом Тимуром Сховребовым. Его избили в Схинвале после того, как на одной из встреч за рубежом он подписал призыв к участникам женевских дискуссий перестать политизировать переговорный процесс и начать решать реальные проблемы. После этой встречи всем участникам схинвальской стороны начали поступать угрозы, в том числе и от представителей де-факто власти, говорится в докладе Хаммерберга.
Комиссар активно поддерживает работу, направленную на укрепление доверия и защиту прав человека, которая проводится со всех сторон организациями гражданского общества и другими участниками. Он сожалеет о физическом нападении на Тимура Цховребова и призывает де-факто власти осуществить прямые действия по предупреждению давления, угроз и нападений такого рода.
Сказано в докладе комиссара Совета Европы по правам человека. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
В городе Закатало на северо-западе Азербайджана местные власти запретили мужскому населению отпускать бороду. Об этом рассказали местные жители нашему корреспонденту. А тех, кто ослушался указания властей, приводили в полицию, где их насильно брили и, по рассказам задержанных, жестоко избивали. Из Баку Джаваншир Агамалиев.
В Закаталах увеличились давление на верующих, которые отращивают бороду. Полиция задерживает бородатых мужчин, отводит их в участок и насильно сбривает бороду. Так говорит житель села Верхняя Тала Закатайского района Аллахьяр Юсубов. По его словам, 28 сентября его отвели в участок и там избили. Меня и раньше забирали в участок, там били и унижали. 28 сентября меня опять завели в участок. Сначала я отказался с ними ехать, сказал, что я не преступник и мне нечего делать в полиции. Но меня насильно запихнули в машину и отвезли. Всю одежду порвали, начали бить. Били по животу, по сердцу. Я не устоял и упал. Подошел замначальник и начал обтирать свои туфли от меня. Спрашивали, почему я держу бороду. Я отвечал, что это мое право. А начальник говорил, что здесь нельзя. Я просил у них воду, а они не давали. Я спрашивал, почему они со мной такое творят. А они спрашивали, почему я бороду держу. Начальник говорит, что в Закаталах запрещено отращивать бороду. Потом меня поволокли в прокуратуру, а прокурор сказал, чтобы они меня отпустили. Аллахьяр Юсупов говорит, что из-за бороды он не может получить удостоверение личности. Другой житель Закатала Абахир Газ Газиев говорит, что ему насильно сбрили бороду, и поэтому он был вынужден покинуть район. Вот уже 3 года к своей семье он идет тайно. Раз в 5 месяцев лесными тропинками он пробирается к своему дому. Меня не раз в полиции избивали, оскорбляли, сбривали бороду и отпускали. После того, как сбривали бороду, издевались надо мной. Говорили, видишь, каким красивым стал. В последний раз тоже насильно сбрили мне бороду. Я не хотел пускать, но трое скрутили мне руки и отвели в уборную. И там сбрили бороду. Нам говорят, что мы выступаем против государства, а мы требуем предъявить доказательства. Еще один житель района, Мустафа Кязымов, говорит, что из-за давления он очень редко посещает Закаталы. Нас называют ваххабитами. Не можем на улицу выходить. Если у нас демократия и независимость, то почему мы должны гулять, оглядываясь? Верующие Закаталы говорят, что в связи с произошедшими с ними злоключениями, они обратились к омбудсману, в администрацию президента и другие государственные структуры, но никто им не ответил. В связи со сказанными, мы обратились в управление полиции Закатальского района, но каждый раз, когда мы звонили, дежурный отвечал, что ни начальника, ни его заместителя на месте нет. Сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана Орхан Мансурзада говорит, что полиция любого региона, увидев человека с длинной бородой и в коротких брюках, имеет право привлечь его к профилактическому разговору, дабы выяснить, является ли данный субъект членом незаконного радикального религиозного направления. Это является служебным долгом полиции узнать, кто же этот человек, который ходит в коротких брюках и с длинной бородой. Полиция имеет право пригласить их в участок, выяснить их личность, узнать, чем они занимаются, не являются ли членами радикального религиозного направления. Заместитель начальника Кемандер Гасанов признает, что ввел с ними профилактическую беседу. А то, что им сбривали бороду и подвергали пыткам, далеко от истины. Религиозный эксперт Эльшат Мири говорит, что такое отношение – ничто иное, как нарушение прав и свобод верующих. Такое отношение может обратить их в радикальных исламистов. Потому что человек старается дать адекватный ответ тем людям, которые так относятся к его вере и убеждениям. В то же время это является агрессией, направленной против прав человека. Это противозаконно. законно. В Азербайджане есть закон о свободе веры, а в этом законе ничего подобного нет. В таких вопросах верующие должны подать в суд на тех людей, которые создают бюрократические преграды. Я думаю, в этом случае они выиграют. Нарушение религиозных прав в Азербайджане отражается и в отчетах международных организаций. В отчете Государственного департамента США о религиозных свобод в Азербайджане говорится, что притеснение религиозных свобод в этой стране отражается на ограничении спорных вопросов о собственности, на запретах хиджабов и отращивании бороды и запретов в некоторых местах призыва к молитве. Государственный департамент сообщает, что государство уважает религиозные свободы своих граждан, но при этом исключает членов нетрадиционных религиозных общин.
Из Баку рассказывал Джаваншир Агамалиев.
Эхо Кавказа.
В Грузии не стихают споры вокруг новых конституционных изменений, несмотря на то, что парламент уже принял проект поправок во втором чтении. Сегодня Ассоциация молодых юристов ознакомила общественность со своим выводом о том, какие опасности таятся в новом проекте Конституции. Пожелания по поводу принятия новых поправок в главном законе страны высказала и госсекретарь США Хиллари Клинтон. Что же не нравится правозащитникам в проекте изменений и как на это реагируют власти Грузии, в сюжете Мзии Парисишвили.
Тамар Хидашели, председатель Ассоциации молодых юристов, представляя сегодня окончательный доклад о новой Конституции, призналась, что вначале она чуть ли не восхищалась проектом изменений. После детального изучения вопроса молодой юрист радикально изменила свое мнение. Теперь Тамар Хидашели называет изменения косметическими, утверждая, что новая Конституция не может стать гарантом одного из главных прав граждан – права на имущество, закрепленного в 21-й статье. Во время общественного обсуждения парламентская оппозиция смогла уговорить правящих партию внести поправку, где говорится, что лишение имущества будет компенсировано правительством заведомо и справедливо, учитывая нашумевшие факты, когда власти безапелляционно выселяли из частных домов граждан и отбирали у них недвижимость, молодым юристам слово «справедливо» гарантом не представляется. Тамар Хидашели приводит в пример пункт о лишениях имущества для особых общественных целей, что само по себе не чуждо для демократических государств. Однако, по ее мнению,
справедливость – это очень субъективный критерий. Судья может решить, что, например, строительство дороги, из-за которой у человека отбирается имущество, важнее и компенсации назвать минимальную цену. Мы в качестве защитного механизма предлагали возмещение стоимости лишенного имущества должно быть справедливо, но не меньше рыночной цены. Мы встретили такое принципиальное сопротивление, что, естественно, подозрения обостряются.
Молодые юристы обращают внимание и на то, что оговорка о трехгодичном испытательном сроке для судей при их бессрочном назначении на эту должность ставит под сомнением их беспристрастность. Кроме того, законопроект, который предусматривает сокращение полномочий президента за счет расширения полномочий премьер-министра, на самом деле сокращает и полномочия парламента. Если парламент поставит вопрос о недоверии правительству, президент может распустить парламент. Премьер может поменять весь состав кабинета, не спросив мнения у парламента. Премьер также может предъявить ультиматум парламенту и утвердить законопроект в течение 2 недель. Самым большим изъяном новой Конституции критики называют процедуру объявления недоверия парламентом правительству. По утверждению молодых юристов, все эти замечания есть и у Венецианской комиссии, структуры Совета Европы, которая помогает восточноевропейским странам принять Конституцию по стандартам европейской демократии. О важности рекомендаций Венецианской комиссии говорила вчера на встрече, проведенной в рамках грузино-американской хартии стратегического партнерства, и госсекретарь США Хиллари Клинтон.
Конституционная реформа является одной из самых очевидных и важнейших вызовов для Грузии на данный момент. Эта реформа дает грузинам возможность опираться на все то, чего вы добились после революции РОС. И я надеюсь, что парламент признает эту возможность при завершении рассмотрения пакета конституционных реформ. США поддерживает рекомендации Венецианской комиссии по укреплению системы перераспределения власти в Грузии, и мы готовы содействовать в этом процессе.
Оппоненты в Тбилиси, которые упрекают власть за поспешность принятия новых поправок к Конституции, восприняли заявление Клинтон как критику властей. Как известно, парламент Грузии не дождался рекомендаций Венецианской комиссии, которая будет готова в середине октября. В то же время представители правящей партии слова госсекретаря как критику не восприняли. По их словам, все рекомендации учтены. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Премьер-министр России Владимир Путин поручил подписать соглашение с властями самопровозглашенной Республики Абхазия о передаче в аренду России некоторых объектов на территории республики сроком на 49 лет и стоимостью аренды 1 рубль в год. В проекте соглашения указаны комплексы Татра в Гагре, Пицунда в городе Пицунда и знаменитую в Абхазии Горбачевская дача Мюссера в Гудаутском районе. В рубрике «Взгляд» из Сухуми, главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Взгляд из.
Каких-то сомнений в том, что абхазская сторона согласится с этими требованиями, абсолютно нет. В бизнесе обычно за условный рубль отдают те предприятия, которые находятся на грани банкротства, и отдают с условием, что в последующем туда будут вложены огромные деньги, и эти предприятия будут реанимированы. Но в данном случае речь идет не о бизнесе. Эти участки земли, наверное, одни из самых лакомых участков на территории Абхазии, и речь идет о большом количестве гектаров на самом берегу Черного моря. Там стоит неплохая недвижимость, в частности, дача Горбачева в Мюссерах. Ее выстроили как раз в самый момент, когда власть Горбачева была низложена. Для Абхазии то, что сейчас происходит, это, наверное, будет большой проблемой, потому что, скорее всего, в последующем такие же новые акты возникают. При этом надо учесть, что эйфория акта двухгодичной давности, по которым Россия признала независимость Абхазии, постепенно рассеялась. В российской прессе уже становится нормальным, когда об Абхазии говорят как о неблагодарном товарище. Уничижительно называют ее иждивенцем, а в абхазских СМИ начинают размышлять, во сколько республике обойдется в конечном счете благодарность за то, что произошло 26 августа 2008 года. Сейчас в тех же российских СМИ, когда говорят об Абхазии, об иждивенце, почему-то все время вспоминают о той помощи, которая в течение 3 лет Россия должна выдать Абхазии, и речь идет о сумме 10,9 миллиардов рублей. При этом забывается, что Абхазия дает самой России. Об этом в российской прессе как-то умалчивается, но если вспомнить, что те же две большие огромные военные базы, которые размещены на территории Абхазии, тоже отданы России бессрочное пользование, фактически бесплатно. Сейчас отдаются вот эти курортные участки. До этого передавались мэру Лужкова в той же Пицунде, в Сухуми. Очень много участков земли Абхазии отдается вот так. Но, тем не менее, сегодня никто не берется посчитать, кто кому сколько должен. И когда существует такого рода договора, создается такое отношение, что Абхазия находится в неоплатном долгу перед Россией. В абхазском обществе, конечно же, нынешнее поручение премьер-министра Путина вести переговоры с Абхазией по поводу передачи этих участков будет, конечно же, достаточно негативно воспринято. Для Абхазии все-таки очень важно, чтобы абхазские власти отстаивали бы свою абхазскую позицию в такого рода переговорах. Все-таки надо как-то отличать, где проходят абхазские интересы и где проходят российские. Для самого абхазского общества это сейчас очень важно. Все-таки, назвавшись независимым государством, абхазы хотят, чтобы эта независимость не стала, в конце концов, номинальной или, чего хуже, фикцией.
В рубрике «Взгляд из» был главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Москве на Чистых прудах прошел митинг памяти Анны Политковской, убитой в этот день в 2006 году в подъезде собственного дома. Прошло 4 года, но имена исполнителей и заказчиков убийства журналистки «Новой газеты» еще не названы, рассказывает Лейла Гиниатуллина.
Следственный комитет при прокуратуре России сообщил, что располагает сведениями о возможных соучастниках убийства Анны Политковской, скрывающихся за пределами страны. В ведомстве напомнили, что предполагаемый убийца Рустам Махмудов объявлен в международный розыск. Ранее несколько российских изданий сообщили о том, что бывший сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов, который является одним из фигурантов дела об убийстве журналистки, этапирован из колонии в Москву для допроса в связи с новыми обстоятельствами в расследовании. В феврале этого года Таганский суд Москвы приговорил его к 8 годам заключения за вымогательство у главного свидетеля обвинения по делу Политковской. По данным российской газеты, на окраине Москвы на территории вагоноремонтного завода обнаружен подпольный цех по производству оружия. Там найден станок, который, по данным экспертизы, использовался для того, чтобы переделать в боевой газовый пистолет ИШ, из которого убили Анну Политковскую. Следствие не исключает, что бывший милиционер, а ныне арестант Сергей Хаджикурбанов, имел отношение к подпольному цеху и мог знать, кто заказывал и какое оружие для убийства журналистки. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов отметил, что организаторы убийства до сих пор на свободе.
Приближение к заказчику преступления по-прежнему пока покрыто абсолютным туманом. Я, безусловно, не думаю, что интеллектуальными штурмами тогдашний президент и тогдашний премьер Чечни думали о том, как убить Политковскую. Я далек абсолютно от этой мысли. Однако я уверен, что такие могущественные в Чечне и в России люди, если бы очень захотели, уже бы давно могли приоткрыть занавес тайны над фигурой заказчика этого преступления. Но этого по какой-то причине не происходит.
О деле Анны Политковской и других убитых журналистов вновь заговорили после встречи представителей Следственного комитета при прокуратуре России с Международным комитетом по защите журналистов. Тогда руководитель организации Александр Бастрыкин заявил, что прокуратура поторопилась с передачей дела в суд, что повлекло оправдание присяжными двоих подсудимых. Бастрыкин сказал, что убийцы Политковской, вероятно, стремились добиться расположения главы Чечни Рамзана Кадырова. По его словам, доказательств причастности Кадырова к преступлению нет. Бастрыкин также заявил, что подозреваемый убийца находится в одной из европейских стран, и глава СКП намерен посетить эту страну, чтобы убедить власти арестовать подозреваемого и выдать его российскому правосудию. Рассказывает председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина.
Слишком большое на них оказывается давление, слишком много разных сил, которые направляют их действия, и слишком много за последние годы было сфальсифицированных, сфабрикованных дел, по которым они должны были сшивать из негодного материала обвинения и передавать в суды. Небрежность, продемонстрированная со всей яркостью адвокатом, конечно, повлияла на присяжных. И в этом смысле, конечно, присяжные – это единственная наша защита. Это люди, которые требуют все-таки, чтобы обвинение было доказано.
Сегодня исполняется 4 года со дня убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Преступление до сих пор не раскрыто. Лейла Гениатуллина, Радио «Свобода», Москва.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Швеции была присуждена Нобелевская премия по литературе за 2010 год. Об этом рассказывали сегодня уже в новостях, но сейчас Виктор Черецкий из Испании расскажет о главном герое сегодняшнего мероприятия.
Некоторыми критиками он назывался наследником Хемингуэя, особенно после публикации в 1967 году его повести «Щенки» – своеобразного протеста против тотальной несправедливости в латиноамериканском обществе. В те времена большинство интеллектуалов континента исповедовало левые идеи. Быть либералом или тем более правым считалось даже зазорным. Поэтому на будущего лауреата Нобелевской премии, который в молодости тоже отдал дань левым идеям, в зрелые годы посыпались шишки, дескать, ретроград, реакционер и так далее. По мнению литературоведов, именно политические взгляды всегда разделяли Варгаса Льоса и другого известного латиноамериканского писателя, колумбийца Гарсию Маркеса, исповедующего левые убеждения. Между тем, Варгас Льоса никогда не был ни реакционером, ни ретроградом. Его биографы отмечают, что взгляды писателя всегда были либеральными. В отличие от Гарсии Маркеса, который осуждал правые диктатуры типа генерала Пиночета в Чили, но признавал левых тиранов, к примеру, братьев Кастро, для Варгаса Льоса неприемлема ни одна диктатура, попирающая свободы и права человека. Кстати, за свои взгляды писатель подвергался гонениям. Ему пришлось покинуть родину, когда там к власти пришел президент-популист Фуджимори, и Мексику, где властям не понравилась его критика коррупции. Латиноамериканская общественность теперь признает заслуги Варгаса Льосы как борца за права и свободы человека. Не случайно он не так давно стал одним из главных гостей на открытии музея памяти в Чили, посвященной жертвам диктатуры Пиночета. Среди друзей писателя не только известные латиноамериканские либеральные политики типа Франсиско Флореса, бывшего президента Сальвадора, но и европейские – экс-премьер Испании Хосе Мария Аснар, бывший президент Чехии Вацлав Гавел и так далее.
О Варгасе Льосе рассказывал Виктор Черецкий из Испании.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
и в Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Слушайте в следующие полчаса нашей программы. За арестом торговцев в Тбилиси стоит политика, утверждают эксперты.
За арестами торговцев стоят разногласия между кланами в правительстве Грузии.
Чиновники могут использовать перепись населения в своих интересах, считают общественные деятели.
Согласно укоренившейся в республике системы пропорционального распределения портфелей, чем больше этнос, тем больше должностей ему положено.
И наша постоянная рубрика «Панорама». Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге – 7:30. Как обычно, в это время с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг представил новый доклад по результатам последних визитов в Грузию. В докладе отмечается, что подавляющее большинство этнических грузин, вынужденных покинуть Южную Осетию в 2008 году, так и не смогли вернуться в свои дома. В докладе Хаммерберга говорится, что люди, которые остаются под арестом за пересечение административной границы, должны быть освобождены. В сегодняшней акции протеста у здания парламента Грузии участвовали несколько сот предпринимателей. Они протестовали в связи с задержанием 170 индивидуальных предпринимателей, занимающихся импортом товаров из Турции. Как пояснили в Министерстве финансов, задержанным инкриминируется сокрытие налогов и фальсификация документов, однако подозреваемые свою вину отрицают. Инициатором акции стал один из лидеров консервативной партии Александр Шаламберидзе. Он заявил, произвол властей переходит все границы. Разве можно арестовывать одновременно 170 предпринимателей? Министр образования и науки Грузии Дмитрий Шашкин находится с визитом в Эстонии. По информации пресс-службы грузинского министерства, Шашкин уже встретился с эстонским министром образования и обсудил с ним возможности сотрудничества и обмена опытом. Грузинский министр отметил, что Эстония особенно отличается успехами в сфере информационных технологий, и ее опыт будет немаловажен для Грузии. На встрече также обсуждались проведенные обеими сторонами реформы в системе образования и возможности сотрудничества Тбилисского университета и университета Тарту. 7 сентября утром, примерно в 9 часов по местному времени, в Тбилиси произошло землетрясение. По информации Центра сейсмологического мониторинга Грузии, эпицентр землетрясения находился примерно в 17 километрах от столицы в окрестностях Мцхета. Сила подземных толчков в эпицентре составила 3,5 балла, жертв и разрушений не зафиксировано. Токсичные отходы, вылившиеся из резервуара на алюминиевом заводе на западе Венгрии, попали в рукав одного из притоков Дуная – Мошени-Дунай в 10 километрах от главного русла реки. Специалисты Евросоюза опасаются, что загрязнение распространится на другие европейские страны. Ранее в четверг венгерский министр по защите окружающей среды Золтан Илиш заявил, что на ликвидацию последствий экологической катастрофы может уйти год. В понедельник в результате повреждения резервуара на глинозёмном заводе в районе венгерского города Калантар жидкими токсичными отходами залило 7 населенных пунктов, 4 человека погибли, десятки получили ожоги. В городе Карачи на юге Пакистана не менее 7 человек по последним данным погибли, десятки ранены в результате двух взрывов, которые произошли у входа в суфийскую мечеть вечером в четверг, когда в здании находились сотни людей.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. Другие новости дня на нашем сайте.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня Тбилисский городской суд продолжает рассмотрение дел 170 торговцев, задержанных по обвинению в нарушении правил ввоза товаров. Впрочем, основным фигурантом дела является компания «Транскарго», которая занималась за ввозом в Грузию крупных партий товара из Турции. О том, насколько и в чем именно виновны сотрудники «Транскарго» и задержанные торговцы, сегодня принимает решение суд. А в нашей программе подробности в материале Беслана Ткмузова.
Конфликт вокруг 170 торговцев перерос в политический скандал. Первую гранату политических обвинений забросил лидер свободных демократов Иракли Алассания во время телеэфира на канале «Маэстро». По словам Алассания, за арестами торговцев стоят разногласия между кланами в правительстве Грузии. Сегодня же партия Алассания выступила с официальным обращением, где прямо говорится, что противостояние правительственных кланов выражается в борьбе за рынок импорта и в давлении на мелких предпринимателей. Свободные демократы требуют незамедлительно освободить из-под стражи всех оставшихся заключений мелких торговцев. Более расширенную информацию о противостоянии кланов в Грузии предоставил сегодня член Главного совета партии Бурджанадзе «Демократическое движение» Теймураз Гургули. По его словам, в ситуации замешан оперативный департамент МВД, так называемый СОД. Раньше этот департамент возглавлял полковник Иракли Кодуа, известный тем, что сделал скрытую запись с помощником Бадри Патаркацишвили, что позволило начать преследование олигарха по обвинению в государственном перевороте. Теймураз Гургули говорит:
департамент специальных операций, который старался подмять под себя импорт и мелких торговцев, они организовали промежуточную фирму, которая, как они говорили, утрясала все проблемы с импортом. Насколько мы понимаем, эта фирма работала давно, без проблем, но на каком-то этапе обострения межкланового правительства кто-то наехал на этот департамент, и вот этих людей задержали. То есть эти люди попали просто под раздачу правительственных разборок.
Как отмечает Гургули, мелкие торговцы отчасти, конечно, виноваты, поскольку знали, что правила растаможки нарушаются, но в то же время у них не было выбора. Когда они сами пытались организовать импорт товаров, к ним пришли люди из Транскарго и предложили свою помощь. На вопрос о том, кто конкретно наехал на такую структуру, как СОД, у которой есть собственные спецназы, мощные технические средства прослушивания, Теймураз Гургули затруднился ответить. Но среди политологов и экономистов есть мнение, что скорее всего произошло столкновение кланов министра внутренних дел Вано Мирабишвили и генерального прокурора Адеишвили. Обе фигуры очень влиятельные, если Мирабишвили курирует СОД, то в руках Адеишвили весь следственный аппарат прокуратуры и Министерства юстиции. Однако эти предположения – всего лишь ничем не подкрепленная гипотеза. Но, как говорит независимый аудитор Иракли Шавишвили, рынок импорта – достаточно лакомый кусок для различных группировок.
Давайте скажем так, если в обороте продукции в Грузии где-то 70-75% доля импорта, тогда, значит, это очень лакомый кусочек.
В партии Нино Бурджанадзе указывают еще на один нюанс – необходимость пополнения внебюджетных фондов за счет штрафов, которые будут наложены на этих предпринимателей. По мнению оппозиционеров, именно за счет этих внебюджетных средств партия правительства проводит предвыборные мероприятия.
Бюджет постоянно, та часть, которая может быть использована властью своих интересов, постоянно сужается, поэтому межклановая борьба обострилась как никогда, и это продолжится обязательно.
Сегодня Тбилисский городской суд рассмотрел дела 37 задержанных торговцев. Лишь 8 из них приговорены к тюремному заключению сроком от 3 до 6 лет, остальные 29 – к штрафу в размере от 5 до 10 тысяч лари. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Южную Осетию вернулась делегация, участвовавшая с 1 по 3 октября 2010 года в Стамбуле во встрече между представителями юго-осетинского и грузинского гражданских обществ. Организатор встречи – университет имени Джорджа Мейсона. Проект «Точка зрения», в рамках которого происходил диалог, предполагает новые программы с участием грузинских и осетинских неправительственных организаций. Надо сказать, что подобные инициативы уже имели место. Летом этого года в Бельгии проходила встреча представителей форума граждан Южной Осетии с грузинскими коллегами. Тогда руководство самопровозглашенной республики развязало кампанию травли участников этой встречи с юго-осетинской стороны, а несколько депутатов парламента избили на улице журналиста Тимура Цхурбаты, бывшего одним из инициаторов встречи в Амстердаме. Вряд ли нынешняя встреча будет иметь столь плачевные последствия. Несмотря на то, что и она вроде бы предполагает участие представителей НПО из Южной Осетии, возглавляет ее никто иной, как советник юго-осетинского лидера Эдуарда Кокойты. И об этом странном обстоятельстве и некоторых других комментарий нашего постоянного автора Алана Парастаева.
Руководил юго-осетинской делегацией Костат Дзугаев, человек, заклеймивший позором участников форума граждан Южной Осетии, заявивший, что поведение большинства форумовцев нельзя охарактеризовать иначе, как безнравственное. От их моральной недостаточности, сказал он, проистекает ущербность политической позиции и нарушение правопорядка. Под ущербностью политической позиции подразумевался факт обращения форумовцев к участникам женевских консультаций, в котором они попросили участников официального переговорного процесса уделить больше внимания практически тем же проблемам, о которых Костат Дзугаев и его команда говорила с грузинами в Стамбуле. обсуждаемые в Стамбуле вопросы один в один повторяют программу встречи форума граждан Южной Осетии, которая проходила в Амстердаме летом этого года. Зачем же Костат Дзугаеву нужно было поливать грязью и объявлять врагами народа людей, занимающихся тем же, чем и он сам, фактически своих же соратников? Ответ один. Убрать конкурентов, стать монополистом в области отношений с грузинскими общественными организациями. Коста полностью поддерживал прессинг и наезды на участников форума граждан Южной Осетии со стороны государственных структур. Таким образом, Коста нанес удар не только и не столько по осетино-грузинским отношениям, сколько по демократическим институтам Южной Осетии в целом. Но тогда возникает вопрос, а почему университет Джорджа Мейсона выбрал именно Коста Дзугаева как партнера в Южной Осетии? Ведь по своим близким тоталитарным взглядам и по своей должности государственный советник Коста не подходит как участник встречи в формате представителей гражданского общества. А вот тут другого объяснения, как дискредитация Южной Осетии в глазах международного сообщества, быть не может. Вот, мол, глядите, у них лидер МПО выступает за тотальный контроль за общественными организациями со стороны государства. То, что институт Мейсона далек от идеи югоосетинской демократии, понятно и так. Но вот что говорят его эксперты о так называемой государственной стратегии в отношении оккупированных территорий, то бишь Южной Осетии и Абхазии. Несколько цитат. «План представляет собой важный и нужный для Грузии шаг в ее политике по отношению к Абхазии и Южной Осетии. Документ полезен как инструмент для развертывания дискуссий. В нем говорится, мы стремимся к сотрудничеству, мы не хотим военного решения. Это важный шаг на очень-очень долгом пути». Говорит это профессор института Джорджа Мейсона Сьюзан Аллен Нан. Специально для «Эхо Кавказа» Алан Парастаев, Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Сегодня президент Карачаево-Черкесии Борис Абзеев провел встречу с лидерами национальных движений. Предметом дискуссии между главой республики и лидерами национальных движений стали возможные фальсификации на предстоящей переписи населения, которые, по мнению национальных активистов, могут повлечь за собой глубокий кризис в области межнациональных отношений, рассказывает Мурат Гукимухов.
В преддверии переписи населения, которая стартует 14 октября, Координационный совет общественных организаций и движений Карачаева-Черкесии обнародовал свое обращение к населению республики, в котором, в частности, говорится о намерении совета просить полпреда Александра Хлопонина взять в свои руки контроль за ходом переписи населения в Карачаево-Черкесии. Поводом для обращения в том числе стали слухи о том, чтобы якобы президент Карачаево-Черкесии Борис Ибзеев, этнический карачаевец, дал негласное указание увеличить долю карачаевского населения до 51%. Кстати, на недавней встрече с руководителями средств массовой информации Северного Кавказа Александр Хлопонин заявил журналистам, что до него дошла эта информация. Он хотел обсудить ее лично с президентом республики, но Ибзеев сказался больным и встреча не состоялась. У нас есть информация, что в Карачаево-Черкесской республике возможна фальсификация переписи населения. На борьбу с этим уже нацелены правоохранительные органы, заявил Александр Хлопонин. Связь между переписью и межнациональным климатом объясняется довольно просто. В дотационной республике главный источник доходов и возможность оказать протекцию своим родственникам – это должность. Согласно укоренившейся в республике системы пропорционального распределения портфелей, чем больше этнос, тем больше должностей ему положено. Подозрение, что один народ завысил свою численность, в итоге воспринимается как вероломство и ущемление прав соседей по коммунальной республике. По мнению председателя черкесского движения Адыгехаса Мухаммеда Черкесова, фальсификации в ходе переписи неизбежны.
Финансирование бюджетное проводится подушно. Значит, сколько человек у тебя записано, настолько и будет пускаться финансирование. Поэтому каждый глава, будь то района, пусть это село, заинтересован в том, чтобы увеличить количество. Та же милиция. Существование отдела может быть в муниципальном районе, где не менее 25 тысяч жителей. И вот каждый из глав района будет стараться выводить цифры за 25 тысяч человек.
На встрече национальных активистов с президентом Ибзеевым присутствовал начальник статистического управления республики Рашид Озов. Он заявил собранию, что у его ведомства нет никаких реальных рычагов выявления фальсификаций. В преддверии переписи населения, которая стартует 14 октября, Координационный совет общественных организаций и движений Карачаево-Черкесии обнародовал свое обращение к населению республики, в котором, в частности, говорится о намерении совета просить полпреда Александра Хлопонина взять в свои руки контроль за ходом переписи населения в Карачаево-Черкесии. Поводом для обращения в том числе стали слухи о том, чтобы якобы президент Карачаево-Черкесии Борис Эбзеев, этнический карачаевец, дал негласное указание увеличить долю карачаевского населения до 51%. Кстати, на недавней встрече с руководителями средств массовой информации Северного Кавказа Александр Хлопонин заявил журналистам, что до него дошла эта информация. Он хотел обсудить ее лично с президентом республики, но Эбзеев сказался больным, и встреча не состоялась.
Рассказывал Мурат Гукимухов. В нашей постоянной рубрике читаем прессу с обзором абхазских газет сегодня «Зураб Аргун».
Читаем прессу.
Газета «Чегемская правда» и «Эхо Абхазии» рассказывают о российско-абхазской дискуссии, состоявшейся в Сухуми во время конференции «Исторический выбор Абхазии», посвященного 200-летию вхождения абхазского княжества в Российскую империю. Эксперт Яна Амелина озвучила стереотипы в отношении Абхазии, которые сейчас звучат в России. Нет необходимости оказывать Абхазии финансовую помощь. О возрастающем влиянии Турции. О том, что Абхазия заигрывает с Западом. Что в республике притесняют русских, отнимают жилье и так далее. Она считает, что это новая целенаправленная кампания. С ней категорически не согласна журналист Марина Перевозкина, автор серии статей в российских СМИ о проблемах жилищных прав русскоязычного населения. Если абхазское государство не может защитить русскоязычных граждан, то это должно сделать государство российское, считает она. А по мнению директора Института стран СНГ Константина Затулина, жилищный вопрос не является самоопределяющим в новый период отношений между Россией и Абхазией. Он советует решать вопрос ЖКХ с спокойно, так, чтобы это обсуждение вело к конструктивным последствиям, а не к Лыхнинскому восстанию. Он напомнил исторический факт, когда спустя 50 лет после присоединения Абхазии к России, абхазы восстали против российской царской власти из-за недопонимания существовавшего тогда у обеих сторон. Вице-спикер парламента республики Ирина Агрба посетовала на то, что определенные силы не дают насладиться позитивом. А самым большим позитивом за последние 20 лет она назвала признание независимости Абхазии со стороны России. Ирина Агрба уверена, что между абхазами и русскоязычным населением в республике нет никаких неприязненных отношений. «У меня такое ощущение, что эта тема нам кем-то навязывается», — говорит представитель парламента. Выступивший на конференции российский публицист Андрей Епифанцев, автор серии критических статей об Абхазии, подверг сомнению независимость республики. По его мнению, реальной она может быть только при трех факторах – при независимости экономической, военной и политической. Он также полагает, что картина межнациональных отношений в республике не настолько благостна, как они говорят. Епифанцев считает ненормальным ситуацию, когда этнос, который составляет 30% населения Абхазии, имеет 95% мест в парламенте и правительстве. Он заявил, что 1.49 статья Конституции Республики, в соответствии с которой президентом Абхазии может быть только абхаз, может перечеркнуть все ожидания по поводу реального признания Абхазии другими странами. Эти слова вызвали возмущение абхазских участников конференции. Вице-спикер парламента Рина Агрба отметила, что после грузино-абхазской войны такую точку зрения от российских экспертов она не слышала. «Грузины говорили то, что вы говорите. Ваша точка зрения не отличается от грузинской», — заявила она Епифанцеву. С российским публицистом также не согласился и Константин Затулин. По его словам, независимость политическая, экономическая и военная отсутствует у большинства государств, которые являются членами ООН. Несмотря на то, что дискуссия получилась острой, Затулин заявил, что подобные обсуждения российско-абхазских отношений должны быть продолжены. «Мы должны сделать все для того, чтобы рутинный период наших отношений не только отличался от медового месяца, но и от всяких попыток бракоразводного процесса», заявил директор Института стран СНГ.
С обзором абхазских газет был Зураб Аргун.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Итак, пришло время нашей постоянной рубрики «Панорама». В Соединенных Штатах отложено на неделю слушание в ходе первого гражданского судебного процесса по делу бывшего заключенного тюрьмы на базе Гуантанамо. Суд отказался вызывать предполагаемого свидетеля обвинения для дачи показаний, имеющих ключевое значение для судьбы обвиняемого. Рассказывает из Вашингтона Алан Давыдов.
Судья в Манхэттене запретил государственным обвинителям вызывать в суд для свидетельских показаний танзанийца Хусейна Абебе, предположительно продавшего взрывчатку своему соотечественнику Ахмеду Халфану Гайлани, который обвиняется в организации взрывов у посольства США в столицах Кении и Танзании в 1998 году. Федеральный судья Льюис Каплан в среду постановил, что государственное обвинение не смогло доказать необходимость снятия показаний с Абебе, сведения о котором Гайлани дал под давлением дознавателей из ЦРУ. По просьбе обвинения суд отложен до следующего вторника. Это крайний срок подачи апелляции на решение судьи. Среди пунктов обвинения, предъявленного американской юстиции 36-летнему Ахмеду Гайлани, преступный сговор с радикальными исламистами, убийство, попытка применения оружия массового поражения. Инкриминируемые Гайлани взрывы заминированных грузовиков унесли жизни 224 человек, в том числе десятков американских граждан. Если Гайлани будет признан виновным, его ждет пожизненное заключение. Ахмед Гайлани – первый подозреваемый в терроризме узник тюрьмы в Гуантанамо, дело которого рассматривается в гражданском суде. До сих пор все подобные дела рассматривались особыми военными комиссиями. Политики и эксперты внимательно следят за ходом суда над Гайлани, считая этот процесс пилотным проектом в решении судьбы 174 подозреваемых в терроризме, которые пока остаются в Гуантанамо. Администрация Барака Обамы взяла на вооружение комбинированный подход, согласно которому дела подозреваемых в терроризме будут рассматриваться не только особыми военными комиссиями, но и гражданскими уголовными судами на территории США, чем может обернуться решение судьи не привлекать потенциально важного свидетеля к процессу над Ахмедом Гайлани. С таким вопросом я обратился к Роберту Чесни, профессору права университета штата Техас. Это решение, безусловно, крайне важно для исхода дела самого Гайлани. Неучастие главного свидетеля, каковым является Абебе, может обусловить недоказуемость вины Гайлани и вынесение ему оправдательного приговора. Какова политическая подоплека передачи дел части подозреваемых в терроризме в гражданские суды? Эта трансформация имеет огромное политическое значение. В американской политике сделаны большие ставки на то, как в общественном сознании воспринимаются действия высокопоставленных должностных лиц по решению проблем, связанных с терроризмом и с наказанием террористов. Эти действия являются сильным средством мотивации избирателей, дающим им аргументы за или против кандидатов в выборные органы власти, менее чем за месяц до промежуточных выборов. Как бы ни развивалось в дальнейшем рассмотрение судами дел о терроризме, со стороны как республиканцев, так и демократов, всегда будет достаточно людей, готовых использовать просчеты и достижения этого процесса в своих политических целях. Министр юстиции США Эрик Холдер в среду заявил, что его ведомство намерено точно решить, как действовать дальше в связи с решением судьи в Нью-Йорке не привлекать важного свидетеля к делу Гайлани. Алан Давыдов, Вашингтон.
Рубрика «Панорама». Испания – одна из немногих стран Западной Европы, где в свое время огромной популярностью пользовалась теория анархизма. Даже левое политическое движение испанских либертариев сложилось под прямым влиянием российских анархистов. Из Испании рассказывает Виктор Черецкий.
В рабочем кабинете Рафаэля Коралеса, одного из лидеров нынешних испанских анархо-синдикалистов, висят три портрета – Бакунина, Кропоткина и Махно. Хозяин поясняет, что речь идет не просто об идейных вождях мирового анархизма, а о лицах, которые самым непосредственным образом связаны со становлением этого движения в Испании, духовных отцах, до сих пор почитаемых местными анархистами. Эти люди сыграли огромную роль. Это наши учителя. Значение их деятельности для нас и для всего рабочего движения в Испании трудно переоценить. Наше издательство постоянно выпускает труды этих великих мыслителей, и они пользуются большим спросом.
Три видных российских анархиста – Бакунин, Кропоткин и Махно – продолжают оставаться авторитетнейшими деятелями нашего движения. 30-е годы прошлого столетия, по словам Рафаэля Коралеса, Испания превратилась в центр мирового анархизма. Времена гражданской войны второй половины 30-х годов испанские анархисты также считают эпохой своей революции. В некоторых провинциях страны, в частности в Арагоне, были созданы так называемые коллективы коммуны, промышленные и сельскохозяйственные. В них, кстати, могли жить и работать на равных правах так называемые враги, и бывшие хозяева, и жандармы, и военнопленные. Их семьи могли получать продукты бесплатно в распределителях анархистов, поскольку деньги на контролируемой ими территории были отменены. Нужно отметить, что мягкое отношение к поверженным врагам – одна из идей, заимствованных испанскими анархистами из книги Кропоткина «Хлеб и воля». Многие видные испанские анархисты 30-х годов вели активную переписку с жившим во Франции в эмиграции Нестором Махно. В отличие от Бакунина, который противился союзу рабочих и крестьян с интеллигенцией, Махно советовал испанцам подобный союз создать. Зато он предупреждал их против каких-либо альянсов с коммунистами, комментирует Рафаэль Коралес. Главное в анархизме, так считалось раньше и так считается теперь, это концепция общества, где нет руководителей и руководимых, где нет государственных структур и где каждая личность является хозяйкой своей судьбы. Поэтому нашими врагами и нашими гонителями являлись все лидеры тоталитарного толка, в том числе коммунистические. Все те, кто попирают свободу народа. Любопытно, что и российские идеологи анархизма всегда с особым вниманием относились к Испании. Бакунин еще в 70-е годы 19-го столетия считал ее весьма перспективной страной для осуществления на практике идеи анархизма. Кропоткин лично посетил Испанию и смог пообщаться с многими испанскими анархистами. Что касается Махно, то он, по свидетельству своих биографов, буквально рвался в Испанию, чтобы помочь в подготовке либертарианской в терминологии испанских анархистов революции. Виктор Черецкий для Радио Свобода.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Итак, снова вернемся на Кавказ. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария за свою долгую журналистскую карьеру неоднократно сталкивался с именем одного и того же мошенника, который рассказывает о своей связи с Абхазией удивительные истории.
Сегодня утром я по журналистским делам заглянул в кабинет министра труда и социального развития Республики Абхазия Ольги Колтуковой. Как удачно приветствовала меня Ольга Викторовна. А мы как раз тут о вас говорили, и я собиралась с вами связаться. Мне снова нужен экземпляр газеты с вашей статьей про Яговитина. Дело в том, что в прошлом году она уже отсылала в один из российских регионов ответ министерства на запрос об этом мошеннике в сопровождении моей публикации о нем. И вот, как я понял, уже из другого российского региона ее запрашивают «Who is мистер Яговитин?». На редакционных летучках в 80-е годы мои коллеги по работе в газете «Советская Абхазия», особенно часто зав. Отделом писем Александр Авицба, со смехом, как о явно психически нездоровом человеке, заводили разговор о некоем Яговитине. А вскоре после грузино-абхазской войны я узнал, что Яговитин разъезжает по городам юга России и собирает деньги в помощь несуществующей уже газете «Демократическая Абхазия». Выходила такая в Сухуми, когда он находился под контролем грузинских войск. Напечатал тогда реплику об этом в газете «Эхо Абхазии». А в 1996 году там же появилась уже гораздо более пространная моя статья, где я описывал, как Яговитину удалось издать на Северном Кавказе под своим именем книгу про историю Абхазии, написанную известным нашим историком и государственным деятелем Юрием Вороновым. Юрий Николаевич, купив там ее, долго смеялся, что у него появился новый псевдоним. А еще, скорее всего, украденный у какого-то абхазского автора, роман «Солнце встает над горами». Поражало в этой истории многое, и легковерность издательств и редакций газет, и своеобразный талант сумасшедшего Хлестакова, которому с легкостью удавалось проворачивать то, что настоящему автору, наверное, не удалось бы найти деньги на издание в то трудное время, еще и гонорар получить. А в начале 2009-го я наткнулся уже в интернете на публикации о нем в российских СМИ. Тут уж было, как говорится, хоть стой, хоть падай. Давая интервью одному из изданий города Кирова, сам он родом из Кировской области, Леговитин рассказал, что когда после войны в Абхазии он оказался в Москве, к нему пришли из посольства Абхазии и передали просьбу президента Владислава Арзенба, чтобы он, Леговитин, написал учебник истории Абхазии. И он сделал это, а весь свой гонорар направил на помощь детям-сиротам, пострадавшим во время боевых действий. Кроме того, после выхода в свет романа «Солнце встает над горами» его стали называть абхазским Шолоховым, что ему лестно. В Сухуми его именем уже при жизни названа улица. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Напомню, что вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать все материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачных дней.